Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А сейчас мы с вами давайте обсудим светские новости. Ведь это то, что по-настоящему интересно про жизнь богатых людей послушать. Но тут ведь как? Жизнь богатых людей давным-давно уже в России никого не удивляет, если только в событии не участвует великая Ксения Собчак. Ксения Собчак, наверное, это было первое ее публичное появление вот в этом ее любимом ЧОСе после прогремевшей аварии в Сочи, где погиб человек, где несколько людей было искалечено. Она не виновата. Я сразу повторюсь, она ехала на пассажирском сиденье. Единственное, почему вот ей, так сказать, предъявляется, ну, потому что она повела себя как Ксения Собчак. Как обычно. Почему мы удивляемся этому до сих пор, я понятия не имею. Но это... Считайте, что это продолжение. То есть вот ту девушку, которая погибла, ее несколько дней назад всего лишь похоронили. А еще там два человека находятся в больнице. Ксения Анатольевна, видимо, понимает, что для того, чтобы помогать семьям и погибших, и пострадавших, нужно зарабатывать, а немедленно отправилась провести свадьбу. Но это не просто свадьба. То есть если бы там женился бы какой-нибудь директор строительного рынка из Новгородской области, мы бы об этом бы не говорили бы, несмотря на участие Собчак. В конце концов, если можешь себе позволить Собчак, ну и что? Почему это нам должно быть интересно? Но... Женился великий и ужасный, один из главных героев 90-х годов, бывший первый заместитель министра финансов России Андрей Вавилов. Я хотел бы поговорить про этого великого человека, про которого, конечно же, нужно снимать фильмы и писать книжки, с Никитой Кричевским, моим коллегой. Доктором экономических наук, профессором, ведущим радио «Комсомольской правды», автором телеграм-канала «Антискрепа» Никита Саныч. Ты на связи с нами?
Доброе утро. Слушаю, как вы нагнетаете, Сергей.
Да что ж тут нагнетать? На самом деле...
Разжигаете, надо сказать.
Нет, разжигать мы будем сейчас вместе с тобой. Вот Андрей Вавилов действительно для меня фигура практически легендарная. А даже в середине 90-х, ну, вплоть до конца 90-х, вот даже в то историческое время, время гигантов, время титанов, время, когда олигархи становились вице-премьерами, когда проводили залоговые аукционы, когда деньги вообще никто не считал, казалось бы, даже на этом фоне великих людей, почти что небожителей, фигура Андрея Вавилова возвышалась. Ну вот она была равна, наверное, фигуре совершенно демонического Анатолия Чубайса. Я бы так сказал бы. Согласен ты с этим или нет? Равновеликий он Чубайсу или помельче все же историческая фигура? Почему мы о нем говорим сейчас?
Я не согласен с тем, что Вавилов фигура равновелика Чубайсу, потому что фигур равновеликих Чубайса, Сергей Александрович, смотрите сюда. В русской истории 90-х годов найти очень сложно, если возможно, разве что Егор Тимурович Гайдар, но он скорее по незнанию, по слепой святой вере в лучшее попал в списки, ну, скажем так, современных антихристов нынешней России. Что касается господина Вавилова, то это... Почему я сказал, что это не фигура равновеликая? Потому что таких, как он, в 90-х годах было много. Ну, давайте вспомним такого же первого заместителя, только не министра финансов, а Центробанка, Сергея Алексашенко. Человека, который играл в ГКО, человека, у которого генпрокуратура нашла множество счетов после дефолта 98-го года, человека, который после этого... выморал из интернета все упоминания о той истории. И лично мне, когда я с ним судился, стоило больших трудов обнаружить следы тех публикаций. Я их нашел, Олег Сашенко подал на меня в суд, суд проиграл. После этого, через несколько лет, он попался на краже орденов в попытке их вывоза за границу на уголовном деле и с тех пор осел в Соединенных Штатах. Кстати говоря, Сергей Александрович, в начале 10-х годов, помимо меня, он подавал иски в суд на своих вроде бы либеральных сородичей, одним из которых был небезызвестный Андрей Илларионов. На него он тоже подал в суд, и мы с ним совершенно случайно встретились. Встретились в суде, но разговор не об Олег Сашенко, бог бы с ним, удачи ему с его ипотекой в Америке, а разговор о господине Вавиле.
Вот ему-то ипотека не нужна, насколько я понимаю, с таким количеством кэша?
Безусловно, безусловно, у него никогда не было недостатка в денежных средствах, и с 90-х годов он у нас был, как сказали однажды в эфире «Радио Свобода», можете себе представить, мы с ним встретились, с Вавиловым, в конце нулевых в эфире «Радио Свобода» вдвоем. Мы с ним эфирились на пару. И он, естественно, рассуждал о превратностях развития российской экономики, будучи миллиардером, будучи человеком, который спер тонны наличных и безналичных из бюджета. Так вот, его тогда назвали гениальным схемоделом.
Это на «Радио Свобода» его назвали схемоделом?
На «Радио Свобода». На «Радио Свобода», представляете? Его туда позвали как эксперта по текущему положению в российской экономике. Эксперт.
А, кстати, знаете, Никита Александрович, почему я его сравнил с Анатолием Чубайсом? Наверное, это второй из таких вот высокопоставленных чиновников, который пережил покушение на свою жизнь. Ну вот Чубайс, к сожалению, ну или к счастью для него, в него там неудачно полковник Квачков стрелял. А первому заместителю министра финансов Вавилову в 1994 году, для наших слушателей, напомним, взорвали служебный автомобиль прямо напротив центрального входа Минфина на Старой площади. Но это сейчас же даже невозможно себе представить такое. А тогда нормально, никто особо даже не удивился. Господи, бывает.
Ну, Сергей Александрович, история-то мутная, и я бы не стал бы так безапелляционно говорить, что это было так уж и покушение, это было скорее предупреждение Вавилову о негативных последствиях каких-то до сих пор неизвестных нам шагов. Угу. Если бы те, кто собирался ликвидировать Вавилова, действительно бы ставили перед собой эту цель, я думаю, что они без сомнения бы ее достигли, вспомним, например, покушение на питерского вице-мэра господина Маневича во второй половине 90-х.
Да, да, да. Взрывное устройство на крышу «Мерседеса» прикрепил мотоциклист, и от Маневича ничего не осталось. Да,
уехал, там головы не было, головы не было. А тут Вавилов не пострадал, и я так понял, что в это время он был на работе и решал свои очередные схемные вопросы для того, чтобы... Он так сидел и думал, лет это через 27-28 я, наверное, женюсь на молодой 24-летней девчонке.
Наездница, как... наездница, замечу.
Замечу по происхождению русской. И приглашу на свадьбу в качестве тамады небезызвестную Собчак. Кстати, где Собчак? А, Собчак с Золотовым гуляет по Петербургу. Ну ничего, пусть растет девочка, пусть растет. Вот такая была история. В этот момент, представляете, долбанул взрыв за окном. Оказалось, что это машина Вавилова. Ну, видимо, тогда... Он вообще человек, судя по тому, что до сих пор жив, здоров и невредим, человек не глупый и тонко чувствовал, куда ветер дует и в какую сторону нужно плясать. Поэтому он до сих пор жив-здоров.
У меня вопрос, он... Никита Александрович, у меня вопрос. Вот там, если почитать биографию Вавилова, я понимаю, что вот он сошел с большой сцены, про него не видно, не слышно. Видимо, он живет там либо в Монако, ну, в общем, в какой-то такой вот приличной Европе для белых людей. Но скандалы же были просто феноменальные. Там суммы ущерба исчислялись сотнями миллионов долларов. И тем не менее, он спокойно просидел в Совете Федерации. Вот, да, давал интервью, в общем, вел жизнь такого благопристойного бывшего чиновника. И также спокойно уехал на Запад, он вывез все свои капиталы. И сейчас не наблюдается никакой истерики. То есть ни Бастрыкин не открывает там старые дела, что отдавайте-ка мы разберемся, там прошел срок давности или нет. ни МВД его не объявляет в розыск. Почему ему дали уехать-то, вот этому миллиардеру?
Сергей Александрович, с этого вопроса нужно было начинать сегодняшнюю беседу. А по моему личному субъективному мнению, ключик к ответу на этот вопрос находится в Вале Гамбурцева, в нефтяной компании «Северная нефть», которая в начале нулевых была, принадлежала Вавилову и была продана маленькой тогда нефтяной компании «Роснефть». Это еще не компания «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина, а та «Роснефть», которая была обгрызанным осколком некогда могущественной госструктуры, и обгрызли ее как раз такие господа, как Ходорковский, как Олег Перов и прочие товарищи, которые кусок за куском, так сказать, приватизировали, в том числе через залоговые аукционы, активы «Роснефти». Так вот, тогда, в начале нулевых, где-то в 2002-2003 году, «Северную нефть» продали «Роснефть». И на известном совещании в Кремле, где присутствовал Ходорковский и Владимир Владимирович...
Никита Александрович, а вот не в рамках цензуры, мы сейчас вернемся через полтора минуты, и ты дорасскажешь эту историю. Слушайте внимательно. Это самое важное, то, что вам никто не сообщит.
Утренний Мардан.
Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в эфире Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук. Говорим мы о бывшем первом заместителе министра финансов Вавилове. Почему говорим? Потому что он женился. Нет, мы совсем не хотим его поздравить. Мы сейчас с Никитой Александровичем вспоминаем важнейшие вехи этого славного человека, который, по некоторым утверждениям, умудрился украсть миллиарды долларов. Не рублей, долларов. А вопрос был такой. Итак, почему его не посадили? И Никит Кричевский начал рассказывать замечательную историю, связанную с Валом Гамбурцева. Правильно я назвал, Никита Александрович?
Да, все правильно. Вал имени сейсмолога Григория Гамбурцева в Ненецком автономном округе. Это нефтеносная провинция шириной порядка 6 километров и длиной порядка 90 километров. Нефтеносная, еще раз повторюсь.
Да расскажи эту историю. Так что же там случилось?
Вал это называется потому, что это некое возвышение, холмистое возвышение, которое тянется на протяжении 90 километров, которое, как было доказано еще в 50-е годы, содержит немалые запасы нефти. Так вот, господин Вавилов, среди прочего, смог хапнуть этот вал на свою собственную компанию «Северная нефть». Mm-hmm. Ну, то есть, это, чтобы вы понимали, масштаб деятельности этого, вне всякого сомнения, на мой взгляд, парадоксального товарища, выдающегося товарища из плеяды 90-х, который незаслуженно недооценен. Поскольку в начале нулевых началась консолидация сырьевых активов, давайте вспомним борьбу за обладание контрольным пакетом акций государства в компании «Газпром». В начале нулевых государству принадлежало 38%, а в первой половине нулевых государство смогло консолидировать контрольный пакет. Аналогичные процессы начали развиваться в российской нефтянке. И вот тогда к господину Вавилову обратились с предложением уступить им вал Гамбурцева по какой-либо удобной цене. Я сейчас не помню по точности цифр, но чтобы мы с вами понимали порядок наверняка где-то в сети какие-то следы остались, чтобы мы понимали порядок цифр, Этот вал стоил порядка 40 миллионов долларов теми деньгами. Повторюсь, это было 20 лет назад. А продали его по документам за 600 миллионов долларов.
Угу.
То есть совершенно очевидно для наших слушателей коррупционная составляющая в этом деле, поскольку занимался этим государственный Роснефть. Но это, опять же, по моим представлениям, по моим воспоминаниям 20-летней давности. Ходорковский тогда на совещании у Путина вспомнил об этом эпизоде, сказал о том, что коррупция бросается в глаза, на что Владимир Владимирович укорил его в том, что и в ЮКОСе тоже не все в порядке с налогами, ну а дальше вы все знаете.
Угу.
Так вот, я понимаю так, что неприкосновенность, ну или неприкасаемость это низшая каста в Индии, неприкасаемая, то есть хуже бомжей по-нашему, да, так вот неприкосновенность и неприкасаемость Вавилова обеспечена именно той сделкой 20-летней давности, которая позволила ему сначала спокойно отойти от дел, потом какое-то время позаседать в статусе сенатора, а после этого тихо и мирно сесть на борт частного самолета и улететь в страну золотого миллиарда для того, чтобы ощутить всю прелесть бытия на сворованные у страны, у ее народа деньги.
Там же еще была одна, кстати, замечательная история, которая незаслуженно забывается. Это история с великой компанией «Илимпалп», в числе учредителей которой был бывший президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, к созданию этой компании тоже приложил руку Андрей Вавилов. Помнишь такую историю?
Конечно, помню, только Дмитрий Анатольевич не был там одним из учредителей, он был там одним из работников.
Хорошо, а очень верная оговорка, скажем так, я об этом читал во всяческих вражеских анонимных телеграм-каналах. Вот поэтому и позволил себе такое политически незрелое заявление. Прошу меня простить сразу.
Опрометчивое.
Вот это вот сейчас, потому конечно, было. Возможно, это была главная ошибка в моей творческой биографии.
Ну да ладно. Сегодня я надеюсь, что она все-таки будет главной, и ей уже останется, но только в дни сегодняшних, Сергей Александрович.
Надеюсь.
Да не вспомнит Дмитрий Анатольевич вашу оговорку. Там было много историй, связанных с Вавиловым, причем историй существенно больше, нежели чем те, которые попали в публичную плоскость, о которых говорят спустя десятилетия. Там были истории с финансированием военного авиапрома, там было много чего другого. Суть не в этом. Суть в том, что господин Вавилов – это типичное отражение того, что происходило в стране в 90-х. И, к сожалению, это типичное отражение того, что происходит в стране в 2021 году. Ну, только представьте себе, человек, который практически легально, ну, судя по тому, что его не преследуют, смог своровать, украсть у страны миллиарды долларов из бюджета, заметьте, до сих пор пользуется этими наворованными деньгами, кичится ими и считает чуть ли не за доблесть делать любое событие своей личной жизни публичным, да так, чтобы об этом знали в той самой банановой родине, которую по недоразумению он считает местом своего рождения. Я имею в виду Россию. На мой взгляд, это не очень правильно, не очень хорошо, не очень полезно для инвестиционного делового климата в стране в целом. Почему? Потому что это укрепляет людей в мысли, что если ты своруешь вагонами, как в известном анекдоте, да, то тебе за это ничего не будет. А вот если ты украдешь санки у двери соседа, тебя посадят на несколько лет. Ну вот Вавилов крал вагонами, и, как видите, жив, здоров и невредим.
Вагонами денег ведь, что удивительно. Не просто вагонами, а вагонами денег воровал человек. Ну это вообще поразительно. То есть я понимаю, у меня сейчас родилась просто вот такая идея, пока мы с тобой обсуждали биографию этого славного человека. А возможно, мы напрасно ищем какие-то простые объяснения в виде там вала Гамбурцева какого-нибудь. Может быть, на самом деле, помнишь, как в «Крестном отце» второй части Я всегда зарабатывал деньги для своих партнеров, ведь он помог заработать такому количеству блестящих людей. Допустим, там была потрясающая история с банком, господи, Национальный резервный банк был такой, миллиардер Александр Лебедев, который нынче спонсирует «Новую газету». Была история с банком МФК, это там Потанин и Прохоров структура. Может быть, просто много людей обязаны Вавилову, ну, частью своего состояния, как ты думаешь?
Сергей Александрович, они, безусловно, обязаны частью своего состояния, но они об этом сегодня предпочитают не вспоминать.
Это очень того, разумно.
Да. Это говорить, очень что разумно. Этого никогда не было. Говорить, что этого никогда не было, и делать вид, что они белые и пушистые. Насчет спонсирования Лебедевым «Новой газеты» я бы поспорил, потому что там нынче другой.
Нынче другой, конечно. Так собственно. Я и не утверждаю, что сейчас это...
Но вы знаете, тогда это действительно было вот так, как вы говорите. Так, как вы говорите, и действительно очень многие финансовые структуры обязаны своим процветанием и своими миллиардами как раз тому самому Вавилову. Ну, например, вот чтобы наши слушатели понимали, о чем предмет идет речь. Размещение бюджетных депозитов коммерческих банков. То есть миллиарды рублей или там сотни миллиардов неденоминированных рублей размещались в обычных коммерческих банках под определенные проценты. Так вот, кто этот вопрос решал на уровне Минфина? Куда должны были идти эти деньги? Господин Вавилов. И господин Вавилов определял, соответственно, как эти деньги должны расходоваться, как они должны перенаправляться, как они должны возвращаться. Причем далеко не всегда эти деньги на самом деле возвращались. Ну, всякое бывало в жизни. Банки банкротились, например, или еще что-то происходило. А судьба этих денег оставалась невыясненной, потому что времена были такие. Нас окружали враги, у нас шел процесс построения новой свободной России, рыночная экономика, поддержка американской элиты и вообще рынок все разрулит. Так вот, рынок разрулил, и через 20 лет мы с вами видим, как он из благообразного дядьки Вавилова делает новомодного женишка, объезжающего очередную наездницу. При этом надо сказать, что все предыдущие, ну, не все, конечно, но предыдущие его женщины странным образом либо растворялись в лете истории, либо оказывались в некрологах благопристойного содержания. Я говорю о бывших женах, о тех, которые... опять же, в начале нулевых мы с вами видели на уличных билбордах в Москве.
Да, было дело, помню. Никита Саныч...
Это девушкам, которые жаждут выйти замуж за олигарха. Не надо вам...
Это хорошее напоминание. Да, вообще не стоит выходить замуж за мужчин, с которым разница две трети жизни. Вот. А за человека с такой биографией, да, в общем, лучше точно не выходить. Может плохо закончиться. Никита Саныч, спасибо тебе большое. Никита Кричевский был с нами. Поговорили мы об очередной громкой свадьбе. Андрей Вавилов, бывший первый заместитель министра финансов, сочетался браком с наездницей по фамилии Делакруа, которая вообще-то там Марина какая-то Кайгородская. Вот. Ну, ничего страшного. Господи, все меняют фамилии. Почему бы и нет? Тем более для женщины это не критично. Вернемся после перерыва.
Утренний Мардан. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья. Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Предложение «Мардан, давай про футбол» не работает. Я футбол не люблю, я футбол презираю, я футбол считаю неинтересным, бессмысленным и ненужной тратой денег в России. Но как бы вот слушатель, который об этом пишет, он имеет в виду какое-то фантастическое поражение «Спартака» от «Зенита» со счетом 7-1. И что, как бы вот один клуб, который выиграл, он финансируется за счет наших денег, я имею в виду «Зенит», есть «Спартак», который типа финансируется за счет денег миллиардера Федуна. Вроде бы как имеет право, но учитывая, что Федун является совладельцем «Лукойла», который тоже, в общем, не с неба упал, не как «Яндекс» был придуман, а возник в ходе большой приватизации, поэтому что меня тут должно радовать и заинтересовать? А вас тут что должно радовать, что вас должно в этом интересовать? Что? Такая специфическая форма издевательства над сознанием людей. Это тот самый российский капитализм, да, который, по словам Путина, вроде бы как изжил себя. Вот я не знаю, правда, какой капитализм он имел в виду, российский или не российский. Давайте поговорим про другое. Давайте поговорим про российскую жизнь, про русскую жизнь, про удивительную, страшную русскую жизнь. Помните Сергея Савельева, это который передал иноагенту «ГУЛАГу.нет»? Архив пыток в российских тюрьмах. Все началось с саратовской тюремной туберкулезной больницы. Это вот те ужасные ролики, которые были растиражированы в каком-то совершенно адском количестве. Там, где людей мучают, там, где людей насилуют. Насилуют, причем физически, частями тела. Насилуют шваброй. Вот, пишут все это на видео. Для чего они это все писали на видео, трудно сказать. По тем рабочим версиям, которые обсуждаются, для того, чтобы людей шантажировать. Ну, все же понимают про эти вот, все же знают про эти тюремные вот страты там опущенные, воры и все такое прочее. Вот, не будем на этом долго останавливаться. Речь там шла о том, что вот этим вот организованным систематическим насилием занималась именно администрация тюрем. Нет, речь шла не только о саратовской колонии. В этих архивах, которые Сергей Савельев вывез, фигурировало порядка, по-моему, 6 областных УФСИНов. Исправительных заведений. То есть это позволяло говорить о том, что вся система ФСИН, вся абсолютно построена на систематическом насилии, на садизме. Это система, которая создана, существует, существует для того, чтобы мучить людей. Вот для чего существует вся эта система. Вот почему в ходу у русских людей, которые в той или иной степени соприкоснулись с тюрьмой в Российской Федерации, были ли они под следствием, посидели ли они хоть немножечко в СИЗО, или они отбыли настоящий срок по любой абсолютно статье, вообще по любой, они эту систему в разговоре, в быту называют ГУЛАГ. Слово «ГУЛАГ» по-прежнему существует в русском языке не как некий исторический термин, не как то, что закончилось со смертью Сталина, не как то, о чем был снят фильм «Холодное лето 53-го» или бесчисленное количество похабных постсоветских сериалов. Он сейчас существует. ГУЛАГ существует сейчас в виде вот той структуры, которая называется УФСИН. Управление федерального исполнения наказаний. Структура, где меняют руководителей там раз в несколько лет, причем не просто меняют, их сажают. Но их сажают за коррупцию. И вот здесь возникает тонкий вопрос. Коррупция и насилие в системе, которая сама, вот сама собой символизирует крайнюю форму государственного насилия. Насколько они соприкасаются, насколько они сообщающиеся сосуды, насколько они вот, дополняют друг друга. Об этом нужно будет отдельно поговорить, мне кажется. Но сейчас речь про другое. То есть, казалось бы, вот есть вопиющий факт. Абсолютно вопиющий, невыносимый. Причем, учитывая, что в тюрьму отправляется гигантское количество чиновников каждый год. Вице-губернаторов, мэров городов, министров. Просто посмотрите на статистику, посмотрите, вот соберите информацию за последние 10 лет, сколько власть придержащих отправилась в тюрьму. Таких, как Андрей Вавилов, их все же, хотел сказать, на пальцах пересчитать, нет, существенно больше, конечно. Но сопоставимо с тем числом бывших чиновников, которые отправляются в тюрьму. И вот эти вот люди, вот эта вот система, вот эта вот пресловутая власть, бюрократия, вот многие из них понимают, что да, действительно, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот у них возникает совершенно удивительный повод, но вот этот старый там ГУЛАГ, эту старую русскую каторгу, но привести в чуть более человеческий вид, ну хотя бы с целью самосохранения, хотя бы вот с целью облегчить для себя там возможность сценарий будущего. Что происходит вместо этого? Вместо этого Министерство внутренних дел объявляет этого самого Сергея Савельева в розыск. В розыск они его объявили. Министерство внутренних дел Российской Федерации человека, который с риском для жизни, я повторяю, вывез эти кадры, они его объявляют в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения. А также возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну по факту публикации видео в СМИ. И дело возбудили еще в начале октября. Причем источник РТ в силовых структурах, я дальше процитирую, это достаточно того, чтобы процитировать. Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности, соответственно, и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения, пояснил вот этот самый источник. Ну и дальше еще, в общем, они слили немножечко новостей о том, что это Савельев сидел за продажу наркотиков. В 17 году он лежал в туберкулезной больнице номер 1 УФСИН, где и насиловали заключенных. И вообще, он эти файлы правозащитникам не передал, а продал за $2000. Ну, то есть, вот, гадина и мразь объясняют нам господа генералы из Министерства внутренних дел. Это удивительно вообще. Это вообще удивительно. У меня, вот честно вам скажу, это не укладывается в башке. Просто не укладывается. Причем я понял бы, если бы, только в СИН бы там пыталась эту тему как-то покрыть, замять, оправдаться. Но зачем в эту историю впряглось Министерство внутренних дел? Им-то зачем мазаться в этом дерьме, к которому они не имеют никакого отношения? Ведь... Даже в российской бытовой культуре, насквозь криминальной, между понятием «честный мент» и «вахра» гигантская пропасть. В нашем понимании, в нашем представлении ловить бандитов и наркобарыг – это занятие достойное мужчины, достойное честного человека. А служить в ГУЛАГе можно только от беспросветухи, если тебе, да, выпало родиться и вырасти в каком-нибудь Копейске или Краснокаменске. Что все равно не оправдывает тебя, если вдруг ты стал садистом. Но зачем это МВД-то, объясните мне, пожалуйста. Кто тянул, кто заставлял? Кто вот тот профильный зам Колокольцева, который отвечает за возбуждение уголовных дел? Где реакция министра Колокольцева? Он не хочет прокомментировать это дело. Он не хочет объяснить, чем руководствуется МВД, возбуждая дело по факту того, что в российских тюрьмах творится ад. Просто ад. Нет, молчание. Не о чем говорить. Ну и, в общем, статья по нарушению правил по условно-досрочному освобождению, это, конечно, это вообще нечто исключительное. Тут хочется вспомнить про женщину, которая пародировала официального представителя МВД на Дальнем Востоке. И теперь эту женщину, которую, ну, по недоразумению называют актрисой, у ней, по-моему, 8 или 9 судимостей, ее посадили. За нарушение правил тоже. Как Навального. Угу. Но это мы могли бы не заметить. Но вот это вот, это зачем? Мы в каком мире-то вообще живем? В каком-то уж больно страшном, мне кажется. В котором даже надежды на то, что что-то может измениться, почти что нет. Сейчас короткий перерыв на новости. Не отключайтесь. Вернемся.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили?
Перво-наперво, это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и прочее.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова радио «Комсомольская правда», и снова Сергей Мардан. Друзья мои, идет трансляция на Ютубе. Нажимаете кнопку «Нравится», кто не нажал, соответственно, пишите комментарии, либо пишите 8-967-200-97-02, WhatsApp, Telegram, Viber. Так, что пишут про Абрамовича, расскажите. Зачем? Что еще вам про что вы еще не знаете про Абрамовича? Я понятия не имею. Так, а вот хорошая новость. Не знаю, может быть, нашим коллегам из газеты «Комсомольская правда» пригодится для того, чтобы выяснить. Пишет нам Жанна из Удмуртии. В Ижевске запись на прививку на 11 ноября. Смешно. Смешно. А что, какие проблемы в Удмуртии? Что, прививок нет? Так до сих пор не довезли? Удивительно. Ладно, у нас осталось чуть больше 11 минут. Хотелось бы еще про одну, ну, такую, в общем, почти что смешную тему поговорить. Про выступление музыканта Вадима Самойлова, вы не поверите, в Ельцин-центре, в городе Герой Екатеринбурге. Значит, он вышел там на сцену. Он вышел там на сцену. Ну, это, конечно, лучше живьем слушать, но я вам воспроизведу. Сказал он, давайте процитирую. Так, вот что я хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Я сейчас здесь живу и живу такую жизнь, как и вы. Какие-то мы здесь не все, но есть тут такая вот херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Да-да, везде, но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин-центру, дорогие мои. Мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь, в Ельцин-центре. Fuck you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы то ни было. А если есть какие-то пидорасы ЛГБТ, то идите куда хотите, да, друг друга можете идите. Только нам не рассказывайте. Вот этот странный, ну, насколько я понимаю, пьяный спич Вадим Самойлов произнес со сцены Ельцин-центра, которая его пригласила. В общем, организаторы, видимо, выплатили ему гонорар. И господа в Ельцин-центре немножечко расстроились. Потому что, ну, они много, видимо, чего в жизни видели и готовы были ко всему, но только не к тому, что вот их будут иметь прямо за их же собственные деньги с их собственной сцены. Но понимаете ли, в чем отличие? Вадим Самойлов, который называет себя рок-музыкантом, я просто напомню, он один из двух, их два брата, которые создали в давние там еще 90-е нулевые времена группу «Агата Кристи». когда-то мы все ее слушали, когда-то они были знаменитыми, когда-то они были просто вот суперпопулярными музыкантами, но все это было очень давно, все это было тогда. С тех пор и группа распалась, один брат, значит, ездит в Донбасс, это вот Вадим Самойлов, второй брат топит, значит, за какие-то там современные либеральные условно ценности. Но на самом деле неинтересно ни один, ни другой. Все они остались в далекой истории. А почему эта история примечательная, почему об этом, ну, мне показалось, имеет смысл поговорить? Потому что, ну вот, есть люди, которые самим фактом своего существования там просто во времени и пространстве возбуждают к себе такую непроходящую ненависть. Понимаете же, на кого я намекаю? Не буду сейчас ее еще раз называть. И есть такие же места на карте России, которые самим фактом своего существования вызывают такую же ненависть. То есть существование которых... Конечно, все это понимают, и те, кто там работает, и те, кто это создавал. Но вот сейчас это есть. Я имею в виду Ельцин-центр. То есть для кого-то, для врагов России это Кремль, вот такое вот сакральное место, которое они ненавидят. А для русских людей вот местом таким сосредоточения ненависти является Екатеринбургский Ельцин-центр. Я в нем не был. Я его не видел. Для меня достаточно самого факта, что он есть, что вот есть некое место, в которое государство вбухало там какое-то дикое количество миллиардов, носит имя вот этого человека, причем демонстративно, наглядно, бесстыдно. Это так же наглядно и бесстыдно, как свадьба бывшего замминистра Вавилова. Вот то же самое... Простите меня, там, для меня и для миллионов русских людей вот представляет существование Ельцин-центра, который, кстати, и финансируется за счет бюджетных денег. И вот, ну а для чего он существует? Ну, для продвижения либеральных ценностей. Исторически настоящий Ельцин ни для кого больше не интересен. Ельцин – это символ. В имя Ельцина, в эпоху Ельцина вкладываются совершенно новые смыслы, которые формулируются другими людьми в других местах. Последовавшие вот за этим выступлением Вадима Самойлова комментарии этого самого Ельцин-центра, ну, собственно, как бы это вот то, о чем я говорю. Они отметили, я цитирую, что с уважением относятся к людям самых разных взглядов, рас и сексуальной ориентации, и с неуважением к тем, кто их оскорбляет и унижает. И в пресс-службе выразили надежду никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра, а также заявили о своем праве прервать сотрудничество с организаторами «Урал Мьюзик Найт». Но это вот, собственно, как бы та самая концертная контора, которая подрядила... площадку в Ельцин-центре. Вообще это смешно. Можете себе представить? То есть вот строится некая такая хабала гигантская в городе, в которую закапывают несчетное количество денег, на отопление, освещение которой ежегодно тоже нужно тратить тонны денег. И вот эта вот хабала продолжает еще зарабатывать на всем, на чем только можно. Не, есть список, естественно, политических мероприятий, которые оправдывают существование подобной организации. Но помимо этого, если есть возможность, если кто-то готов заплатить, почему бы и не провести музыкальный фестиваль? Действительно, почему бы его не провести? Но тогда что вы расстраиваетесь? Почему вы удивляетесь, что на этот фестиваль приходят люди, которые к вам относятся так, как относятся абсолютно подавляющее большинство граждан Российской Федерации? Почему это людей удивляет, для меня загадка. Если бы пиарщиком Ельцин-центра был я, честно говоря, я бы отмолчался бы. Я бы сказал: ребят, любое слово, которое мы скажем, будет против нас. Любое наше вот личное присутствие вот в этой публичной полемике с нашими хейтерами, с нашими ненавистниками лишь льет воду на мельницу наших хейтеров. Мы вот люди со светлыми лицами, мы храним вот это вот пламя Данко, мы храним все то, за что боролся покойный Борис Николаевич Ельцин. Давайте мы не будем на это вестись. Но тут то ли не хватает мозгов, то ли не ответить было нельзя. Ну, соответственно, вот они и впряглись. Дальше пошли еще и другие комментарии. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте. Вот что сделал вчера музыкант Самойлов. Команда Ельцин-центра считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. Смешно. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество. Ну, в общем, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Заявил, да. А поддержали Вадим Самойлова коллеги? Ну, конечно. Ну, самое меньшее, в общем, сказали его там коллеги, разные музыканты, о том, что вообще-то музыкант, любой музыкант, тем более рок-музыкант, его базовое право – это право на самовыражение. Вообще существование русского рока, как бы к нему ни относиться, тем более русский рок родился в двух городах. Он родился в Свердловске, в городе, который теперь Екатеринбург, и он родился еще в Ленинграде, в том, который теперь Санкт-Петербург. Русский рок – это всегда против, это всегда несогласие, это всегда, да, вот этот вот самый факт, который с 80-х годов, с начала 80-х и показывался любому официозу. Вы чему удивляетесь, друзья мои? Ну, то есть, если вы проводите рокерский фестиваль, ну, по определению нужно быть готовым к этому. Ну, хотя я не исключаю, что, возможно, они просто перепутали Самойловых и хотели пригласить не Вадима, а его брата, у которого вот как раз с политической позицией в этом смысле с Ельцин-центром полная гармония. Трудно мне сказать. Ну, в общем, факт тот, что вот такой вот маленький локальный скандал. Я почему считаю, что это правильным? Я почему считаю, что это хорошо и верно об этом говорить? Потому что вот... В массовом сознании, по крайней мере, то, что на слуху, в трендах, среди людей, которые диктуют повестку, вот либеральная повестка по-прежнему является доминирующей. Обратите внимание, просто обратите внимание, сейчас не будет никакой очередной речухи про, значит, гомосексуализм, но просто обратите внимание на то, как меняется даже наш язык. Даже люди, которые себя декларируют как консерваторы, они начали употреблять слово «гей». Не прошло и двух лет, как слово «гомосексуалист» или «гомосексуализм» ушло из обихода, ушло из живого русского языка. И даже так называемые консерваторы используют политкорректные термины. Вот так вот оно и работает, окно Авертона. Поэтому если там такой спившийся рокер вдруг бросает в это самое окно Авертона бутылку с горючей смесью, то уже хорошо, то уже не все безнадежно. Значит, они уже, в общем, оправдывают свое существование и свою там сложную, но тем не менее славную творческую биографию. Вот что я хотел вам всем сказать. Услышимся завтра. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Завтра в 8 утра радио «Комсомольская правда». Пока.
Утренний Мардан.